Страница 688, труды Рабаша, первый том.
Ого, колька харбе.
О, так много? Написано до 694 страницы, но это тоже это много.
Давайте начнем. И
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 страниц. Это сейчас ты даешь нам читать?
Не надо все читать, ну начнем. Или так, этапами.
Ты мне этого не посылал.
Как обычно, учебный материал.
Когда это вы посылали?
Не, ну есть учебный материал и...
Каждый посылает. Я не получал. Иначе я бы сразу бы отреагировал. Ты предлагаешь нам 7 страниц читать.
А? Мы же забыли, что вы сказали.
Что ты забыл?
Мы сейчас переходим к какой-то другой теме. Мы не можем подать 5 коротких статей. Это то, что вы сказали.
Да, это понятно. Но все заснут. Мы не можем сейчас так все время монотонно слушать это чтение 7 листов.
Мы не должны читать сейчас непрерывно 7 страниц. Мы можем читать несколько строк, а на каком-то моменте останавливаемся.
Хорошо, ладно, ладно. Ну, сделаем это в виде семинара. Вперед. Слушайте хорошо, потому что будут вопросы согласно тексту. Понятно?
Страница 688.
Приготовьтесь к тяжелым вопросам.
Страница 688, труды Рабаша, первый том. Что такое серебро, золото, Израиль?
Просьба садиться, садиться. Вы знаете, как дети. Они бегают, 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 потом... Ну, сесть в том месте, где ты стоишь. Так вот, раз. Есть такая игра. Да, игра со стульями. Иногда без стульев. Маленькие дети, они так. Ну, мужчины.
Ну-ну,
все. Пожалуйста.
Статья «Серебро, золото, Израиль, другие народы в духовной работе». Страница 688, труды Рабаша, том 1. В Зоаре, в главе Итро, написано: «И услышал Итро, открыл и сказал, поэтому благодарил народы Творец и Твое имя воспел». Царь Давид сказал это в час, когда увидел, что слава Творца не возвеличивается и не ценится в мире, а только у других народов. И если сказано, что Творец не дорог в, дорог в мире только для Израиля, то это так. То есть Израиль — это основа свечи, чтобы она светила. Но все остальные народы приходят и признают его, склоняясь перед славой Творца, тогда добавляется к основе свечи и укрепляется он во всех своих действиях в едином слиянии, и властвует Творец один наверху и внизу. Конец цитаты. И надо понимать, что означает, конечно же, это так, то, что Творец дорог в мире только для Израиля. По причине того, что Израиль — это основа света свечи. Но когда другие народы приходят и признают его, тогда добавляется к основе свечи. И казалось бы, что добавляется к основе свечи, если приходят народы мира и признают Творца? Поэтому кажется, что как будто бы Израиль берут подкрепление, поддержку у народов мира от их признания. То есть как будто бы нет веры тому, что народ Израиля верит в Творца, что у него имеется недостаток веры до такой степени, что он нуждается в поддержке со стороны народов мира относительно величия Творца.
Желательно сразу это думать все в единственном числе, что это происходит в одном человеке. Израиль, народы мира, как одно усиливается за счет другого.
Как сказано, народы мира дополняют основу свечи. Это очень трудно понять. Позволительно ли получать помощь в отношении веры от народов мира? Разве не должна лежать в основе веры вера выше разума? И как человек получает силы, чтобы идти верой выше разума? Об этом мы учим, что свет Торы, свет в ней возвращает к источнику. И также мы должны молиться Творцу, чтобы дал нам силу веры в Него, благословенного. Как сказано в молитве Раби Элимелеха, «Да будет угодно тебе, и обосновывай веру свою в сердцах наших постоянно и беспрерывно». И если так, то веру должны получить свыше. А тут означает, что если народы мира приходят, присоединяются к Творцу, то основа веры, называемая основой свечи, добавляется. И чтобы прояснить вышесказанное, необходимо вспомнить объяснение, что такое Израиль и другие народы в духовной работе. Это все согласно правилу, что все происходит в одном человеке. И тогда свойство Израиль называется отдачей, когда все их действия направлены только на то, чтобы отдавать. И это называется добрым началом в человеке. А другие народы называются получающим кли человека, и это называется злым началом в человеке. Это то, что мы выяснили о сказанном мудрецами: «Возлюби Творца своего всеми своими сердцами, двумя началами, добрым началом и злым началом». И объяснялось, что намерение, что имеется в виду, это отдающее кли, или доброе начало, а злое начало, или получающее кли. Это то, что здесь предстоит выяснить о сказанном взоре. Так это, несомненно, что Израиль — это основа свечи, дающей свет. Имеется в виду, что основой, на которой строится работа человека, в добром начале, называемом отдающими килим, или Израиль. Но это только половина ступени, и эта ступень называется выше по важности, потому что это чистый килим, тонкий. И это не называется, что Творец управляет всеми действиями человека, потому что Израиль называется отдающими действиями. То есть отдающие действия он может направить на отдачу Творцу. Поэтому это означает, что Творец властвует над ним только в отдающих килим. а над получающими келим властвует ситрахара и клипот. То есть, когда он не может направить их ради Творца. Эти келим называются остальными народами, свойством низ, категории низ, поскольку получающий келим внизу по важности. И сказанному мы можем объяснить написанное. Но когда остальные народы приходят и благодарят Его, преклоняясь перед величием Творца, то добавляется основа свечи. И мы спрашивали, как возможно, чтобы Израиль была подкрепление у других народов, как сказано, добавить к основе свечи. Имеется в виду, что то время, когда получающий келим человека приходят и благодарят за то, что все должны и признают, что все надо делать ради отдачи. И об этом сказано. Признают его, преклоняясь перед величием Творца. Получается, что раньше только свойства Израиль могли находиться в отдаче Творцу, потому что Израилю было известно величие Творца, и то, что стоит подчинить себя Творцу. А когда остальные народы приходят и признают Его, и сами подчиняются величию Творца, то есть, что стоит работать ради Творца даже в получающих келим, и у них уже есть силы, чтобы смогли укрепиться и работать ради отдачи, то тогда добавляется основа свечи, так как свеча называется Малхут Шамайм. Означает, что главная основа — это Израиль, потому что начало работы в отдающих келим, называемых Израиль. А затем добавляется к основе свечи, то есть и получающий келим, называемый остальными народами, входит под власть святости, называемой свечой и Малхут. И тогда Малхут Шамайм правит над всеми народами. И об этом сказано, что тогда добавляется основа свечи и укрепляется, и усиливается во всех своих действиях. То есть и получающие действия входит в святость, в едином союзе. Об этом мы учим, что когда Келим Гальгаль Тейнайм, отдающий Келим, соединяются с Келим Ахаб, получающими Келим, и становятся одной ступенью, что означает большое состояние, гадлут. И об этом сказано, что правит только Творец. Имеется в виду над всеми Келим. А не так, как было раньше, когда он правил только над свойством Израиля. И об этом же сказано, правит Творец наверху и внизу. То есть то, что он правит, это означает, что под его власть правления вошли как отдающий Келим, означающие свойства выше, категории выше, по важности, также и получающий келим, категория внизу по важности. Над всем этим правит Творец. Это означает, что человек обретает тогда истинное, настоящее совершенство, поскольку у него есть уже получающий келим, как хасадим, что означает катнут, так и хухма, что означает гадлут, потому что теперь у него есть келим, готовый к получению. И об этом сказано, что один Творец правит наверху и внизу. Поэтому сказал об этом Давид: «Славить буду тебя, Творец, среди народов, и имя твое воспевать буду, когда распространится власть Творца также и над народами, получающими келим, которые войдут под правление Творца, тогда во всем будет царить совершенство». Но для того, чтобы достичь совершенства...
Я не знаю, что спросить. Все настолько понятно. Нет? Есть вопросы? О тексте. Ну, что вы так смотрите на меня?
Ну, а Кока?
Он тут пишет.
Тихо, все слушают.
Ну, что главное в основе — это Израиль. И это работа в отдаче, это Израиль потом добавляют к основе свечи. То есть получающие килим, которые называются остальными народами, они тоже входят под правление святости свечи. И это Малхут Шамайм правит над всеми народами.
Ну.
Как работает эта система? Как остальные народы присоединяются к Израилю?
С помощью Израиля они проводят остальным народам свет. Это маленькая свечка, которую они зажигают. Израиль производит действие отдачи, маленькое, потому что у них маленький авьют, только нефеш руах, и это передают всем остальным народам. Это называется быть светом для народов. И те присоединяются к Израилю и выстраивают все 10 сферот, целый парцуф. Да.
Почему это должно быть так все время?
Это из первой авая в четырех стадиях прямого света. Да или нет? Вы согласны с этим или есть тут вопросы? Ну дай ему. Пусть спросит.
Как получается, что главное в основе это отдающий килим? Ведь получающий килим строит.
Я не понимаю. Есть желание получать, которое создано светом. Творец желает наполнить это желание получать своим светом. Да? Посередине должна быть только какая-то исправляющая система, система, которая приспосабливает высший свет получающим килим. В этом и состоит вся роль Израиля в этом мире. Вот это именно посредничество, соответствие Творца и народов. Поэтому весь мир ненавидит тебя, потому что ты не производишь свою работу. Чем будет хуже миру, тем будет хуже тебе. И со стороны Творца, и со стороны творений, потому что ты посередине не выполняешь свою роль. Посредничество, связь, сводничество.
Так что тогда все получающие килим входят в святость?
Да, если ты так будешь давать свой маленький свет народам мира, этим ты будешь освещать их, исправлять их, и присоединять их к себе, и тогда все творения и Израиль, и народы мира вместе будут цельными 10 сферотами, и свет раскроется в них в полной мере. И из 10 сферот Йошер будет оголь, будет круглым, будет круг. Это окончательное исправление.
Вы говорили об одном человеке или по отношению к миру?
И относительно всего мира, и относительно одного человека. В чем разница? Нет разницы, я думаю так, или я думаю так.
Можно спросить по отношению к человеку?
Пожалуйста.
Он как бы описывает тут потрясающим образом, то есть мы действительно проводим работу по отношению к человеку, то есть как будто кроме этого больше и делать ничего не надо.
Верно, потому что человек — это маленький мир. Если я выполняю свою работу таким образом, что я исправляю все свои килим, этим я исправляю весь мир. Но, чтобы исправить себя, я должен присоединить к себе всех этих, и вас, и весь мир, потому что все это части моей души. Это, как он пишет там, отделившиеся органы.
Так по отношению к человеку, что значит «я использую получающий килим, чтобы добавить к основе»?
Мои получающие килим. Я совершаю сокращение на все килим. Я после сокращения начинаю выяснять, с какими килим я могу действовать ради отдачи. И все эти килим, они называются килим бины. На другие килим я не могу в них отдавать ради отдачи, а получать ради отдачи это будет, ну, если я дойду до этого. Сначала отдача ради отдачи, до этого я должен достичь. Это ступень Гальгальта Инаем, это уже не полный праведник. Ну, сейчас обратно отдай микрофон ему.
Я пытаюсь, собственно, спросить, что называется быть переходным звеном. В переходном звене что-то остается?
Что значит «отдается»?
Нет, ну если там украдешь, так останется, не украдешь.
Если что-то украдешь, останется, не украдешь, не останется. Но это передатчик, проводник. Если ты умеешь хорошо работать там, на месте, ну, ты откладываешь что-нибудь там в сторонку. Так, прилипает к тебе это, да?
Я спрашиваю об Израиле. То, что он пишет здесь, отдающий килим, остается?
Ты думаешь, если евреи работают, то... Так это?
Это выдающих килим. У них-то что-то остается, или все их предназначение передавать это в получающий килим?
И Творцу, и творению, и другим. Это свойство Гальгальта и Наем. Нет у них мысли, потому что все это строится на сопротивлении получениям. Ты что, не помнишь, что такое вторая стадия, четырех стадий прямого света? Она смотрит на Кетра, находит, хочет стать как Кетр, она хухма превращает в бину.
Тогда на чем они существуют-то? Как можно существовать в отдаче, если в тебе ничего не остается все время?
Когда ты подобен Творцу, это тебе дает так много сил, так много, даже не знаю, как сказать. Это же это что-то особое. Я подобен ему, это уже наполняет меня, мне больше ничего не нужно. Откуда есть силы у Творца? Я спрашиваю, свойство отдачи. Откуда у нее есть сила? Что значит, она просто так отдает то, что у нее у самой ничего нет? Откуда она все отдает? Кетер. Откуда у него есть сила отдачи? Отдавать?
Ну?
Нет у него получающих килим. Ты это понимаешь или нет? Понимаешь. Приобретение для себя — это... Не, ну у Кетера нет получающих хилим. В реальности правит только сила отдачи. Нет ничего, кроме нее, свойства отдачи. И она создает свойство получения. И свойство получения, чтобы отдавать, ему нужна сила. Оно должно получить что-то, чтобы отдавать. И вопрос такой. Как Какая сила, какую силу получает свойство получения, чтобы отдавать, и чтобы это получение не называлось получением?
Ну?
Что значит «не знаю»? Ну, допустим, двигатель работает. Ты садишься в машину и едешь куда-то. Так это двигатель, он получает что-то? Топливо, которое оно получает, он получает, это называется получением? Да, почему? Почему это называется получением? Если все это для того, чтобы перевести тебя с места на место. Я сейчас выезжаю из этой точки и до Гмар-тикуна, до Бали-Сулама. На каком топливе я должен двигаться, чтобы это не называлось получением? Что?
Есть там предыдущая статья, поскольку тот велик и всемогущ.
Ну, найдешь. Понятно? А, ты уже не хочешь спрашивать? Ну да, отдай ему.
Горючее, это называется сила отдачи? Это горючее?
Ты спрашиваешь так, Творец, когда отдает, у него есть наслаждение от этого? Есть, да? Как я могу получить наслаждение от того, что буду отдавать?
Только в состоянии, когда я живу в желании других?
Нет.
Двигатель обслуживает человека, да, чтобы куда-то доехать.
То есть я должен опустить себя буквально на неживой уровень из всех своих больших желаний, опустить себя до нуля и получать энергию только для отдачи. Это называется необходимое не порицается, не восхваляется, необходимое для работы. Это говорится об этом как нитка и иголка. Ты помнишь, как Балисулам говорит об этом? Это в 17-м письме, что только это нужно, ничего другого. Ну,
так можно просить? Можно просить силу?
Да, можно просить силу, конечно, но после того, как ты действительно уверен, что ты находишься в сокращении. Ну, нужно только ввести нитку. Да, откройте отверстие с игольное ушко, и я раскрою его, и вы сможете провести там и телеги, и повозки, и нить-то нужна для работы, для сшивания. Стремиться за Творцом, служить Ему, и тогда раскроется вам отверстие с весь мир.
Когда ты раскрываешь желание только для своей работы. Ну, мы еще подробно поговорим об этом.
Да, должна быть очень четкая.
Ну да, да, да. Лучше пока что не запутывать это. Продолжим. Мы на 689-й странице. 689-я страница. Да, но это же вообще не та статья. Почему нет? А, извините.
689, второй абзац. Для того, чтобы прийти к совершенству, чтобы остальные народы мира, что в человеке, вошли в святость, есть процесс, именуемый исправлением кавим, линий в катнуте и в гадлуте, а также их исправление в вак. Это три образа, каждый из которых называется одинаково, но между ними есть разница. И святой Зоар говорит, и мы цитируем, «Не сделайте со мной ни серебряных, ни золотых богов». И сказал Раби Йоси, «В чем смысл? Поскольку сказано, серебро мое и золото мое, несмотря на то, что серебро мое и золото мое, не сделайте меня». Значит, меня. И следует понимать в духовной работе, что значит, что Творец говорит, «Мое серебро и мое золото, поэтому не сделайте меня». И следует понять, что он говорит, говоря, «Несмотря на то, что мое серебро и мое золото, тем не менее не сделайте меня». Что это за «несмотря»? И надо понять, что это со стороны духовной, что это порядок духовной работы в двух видах. Первый человек стремится к слиянию с Творцом, что означает кисуфин, серебро, деньги, покрытие, что означает правую линию, как сказано, тоскует и изнывает душа моя по дворцам Творца, сердце мое и плоть моя поют Богу живому. Означает, что в то время, когда человек идет в правой линии, то сердце и плоть моя поют. То есть в то мгновение, когда вспоминает Творца, хотя весь день и был занят другими вещами, как материальными заботами, так и духовными, и о любви Творца не помнил, но когда вспомнил от любви Творца, хотя тело и не желает любви Творца, все равно он стремится к этим мгновениям, когда к нему приходит мысль о любви Творца. И он рад и весел от того, что вспомнил о том, что есть Создатель мира, который опекает каждого. Поэтому, с одной стороны, он видит сейчас, насколько тело сопротивляется этим стремлениям. То есть тело не наслаждается от того, что человек хочет прилепиться к Творцу. Но сердце мое и плоть моя поют Богу живому. Означает, что он благодарит Творца за эти стремления, что благодаря этому у него есть связь с Творцом. То есть, что он хочет прилепиться к Творцу, хотя тело сопротивляется. Что будет считаться за большое достоинство, потому что сейчас он видит, что сейчас у него и то, и это судьи. Но прежде чем он осознал вопрос любви Творца, он вообще был далек от любви Творца, когда совершенно забыл, что есть такое, что называется любовью Творца. И его голова была погружена в разные дела. И в основном, когда идет в правой линии, он должен верить, что то, что он вспомнил сейчас о любви Творца, это не случайно.
Тогда вопрос, что такое любовь к Творцу? Что называется любовью к Творцу? Это действительно нечто, о чем я все время забываю, не осознаю, не забочусь об этом. Не волнует меня это. Что такое любовь к Творцу? Чтобы нам было ясно. Как это относится ко мне? Что такое любовь к Творцу? Пожалуйста.
Любить отдачу.
Слышно? Любовь к Творцу. Это осознание, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый, творящий добро.
Когда тебе дают возможность оценить свойства отдачи, стремиться к Нему, захотеть Его.
Любовь к Творцу — это мысли о любви к Творцу, это мысли об отдаче, о чистой отдаче. Вследствие полной самоотмены.
Когда он вспоминает о том, что есть один, следящий за всем, смотрящий за всем, и это приходит ему от товарищей.
Когда у меня все время стремление объединиться с товарищами в группе, чтобы мы все вместе были озабочены тем, как отдать все людям снаружи.
Любовь Творца — это любить быть таким, как Творец. Все время искать возможности отдать.
Что все любовь, что это свойство любви властвует над действительностью, заполняет все желания. И что кроме того, что кроме факта, что мы в этом живем, ради того, чтобы это раскрыть, ничего нет.
Чем отличается любовь Творца, любовь творений, любовь товарищей, любовь мира? Какая разница между этими любовями? Пожалуйста.
Любовь к Творцу — это согласие, оправдание, преклонение, что отдача важнее, чем получение. И все остальное представляется только средством для того, чтобы прийти к такому слиянию.
На самом деле, возможно, что в конечной точке нет никакой разницы между любовью Творца и любовью к творениям, но в конечном счете. Но для того, чтобы действительно прийти к любви к Творцу, нужно говорить о средстве, нужна платформа. Творец скрыт. Но если человек находится там, где есть свободный выбор, это может быть только в любви к творениям. А в конечной точке любовь к Творцу и любовь к творениям — это одно и то же.
Не знаю, мне не кажется, что есть разница. Может быть, в конце есть. Но пока что это не воспринимается так. Есть товарищи, есть мир. То есть, с одной стороны, надо выходить к миру, к нижним, а с другой стороны, нужно нуждаться в товарищах. и вместе быть как единое целое, единая система.
Я думаю, что это связано с тем, что ранее сказал Амит, насколько мое восприятие реальности становится, включает в себя, нет никого, кроме него. Как можно больше, как много я включаю в себя. Этот процесс закончился. Как мы сказали, все едино, но это таков процесс.
Все эти виды любви дополняют друг друга, и в конечном счете нужно прийти к любви к Творцу, к слиянию с Ним. Но мы это делаем только через любовь к ближнему, через любовь к товарищам. Нет прямого пути к Творцу.
Как будто бы все это такие несовершенные, незаконченные ступени любви к Творцу. Любовь к товарищам, любовь к друзьям, к семье, к родине, к миру. Но только в Творце все это объединяется воедино и становится единым.
Рабаш об этом пишет. Есть первый этаж, второй. Но это не то, что есть какие-то средства, которые я использую, а потом выкидываю. Это раскрывается в товарищах, в группе, в нашем центре. Работа над тем, чтобы прийти к связи между нами, усилить нашу взаимную отдачу. И там, в этом взаимном поручительстве, он находится.
К нашему делу, для того, чтобы нам действительно удалось прийти к любви Творцу, нет такого любовь Творца. Любовь Творца — это цель. Цель как окончание действия в изначальном замысле, но мы говорим о том, что это будет всегда наша основная работа, и всегда для того, чтобы прийти к этой конечной цели. Но вся наша работа, она обязательно между нами, обязательно к единству. Да, конечная цель всегда перед нами, но работа в единстве между нами. И в этом мы почувствуем, что такое любовь Творца. Любовь Творца раскрывается из концентрации в связи между нами, не забывая при этом никогда окончательной цели.
Любовь к Творцу — это не то, что там Творец любит меня и так далее, а насколько я выхожу к ближнему, насколько я уподобляюсь ему, уподобляюсь этой самой силе, все больше и больше устремляюсь к товарищам и чувствую все это, то, что наполняет все. Где мы встречаемся с Творцом, чтобы раскрыть там его любовь, нашу любовь, которые, в конце концов, должны стать равными? Как это происходит? Раскрытие любви, где оно? Как происходит развитие любви?
Только в распространении. Я помню.
Скажем, я люблю рыбу. Или я смотрю на рыб в аквариуме, или я смотрю на рыб в тарелке. Так это? Вперед.
Только в распространении. Ты едешь в Эйлат, ты сидишь в кругах, и тебе просыпается какое-то чувство любви к этому народу. Я говорю о таком личном переживании. Вдруг ты понимаешь, о чем идет речь, что это за народ, что такое народ Израиля. Потом есть кампусы. Ты начинаешь соединяться с этими ребятами, которым ты преподаешь. Там я это нахожу.
Да, именно в этих возможностях, которые мы получаем свыше, связать Творца с народом все время, насколько это возможно, объединять, брать эту мудрость на том уровне, на котором она находится, и опускать до самого нижнего уровня. Там мы каждый раз раскрываем любовь заново.
И в народе, конечно, тоже, но куда бы мы ни приходили, мы утыкаемся в стенку, в какое-то трение, в раскрытие каких-то прогрешений. Каждый раз для того, чтобы любовь раскрылась, нужно делать все, иначе это не любовь.
Любовь раскрывается в товарищах, между товарищами. И она должна излиться из нас потом во весь мир. Но фокус, истинное раскрытие любви должно быть между товарищами.
Товарищи говорили о распространении. Распространение, насколько я вижу, это действительно... то это действительно дает нам возможность выйти наружу и обрести хиссарон, который можно привнести в место работы между нами. Потому что только в единстве между нами мы можем раскрыть любовь. Что любовь? Как раскрывается любовь? Только в единстве между нами. Только в истинных приложениях, истинных настоящих усилий, когда мы ощущаем как необходимость для того, чтобы тело... Что такое тело? Душа. Чтобы душа просто кричала изнутри, насколько она хочет единства над любыми сопротивлениями. Но хотят этого единства. Из сердца чувствуют, что без этого нет никакой жизни. И все эти усилия... И только в этих усилиях раскрывается любовь к Творцу. А все это распространение и остальное — это для того, чтобы мы пришли к единству между нами, для того, чтобы могли послужить потом какой-то проводной трубой, через которую что-либо, что-нибудь могло пройти. Но только в таких усилиях, от сердца.
Да, это раскрывается, когда мы выходим наружу к широким массам и принимаем от них их желания. Я пытаюсь подумать о примере с рыбами, когда ты смотришь так в аквариуме, ты, все человечество находится в каком-то аквариуме. И ты действительно хочешь съесть их, проглотить их желания. Но именно здесь находится тот материал, в котором постепенно раскрывается любовь.
Когда товарищи говорили, я вдруг почувствовал, что если мне хоть что-то удалось включить в себя, я сразу перестаю это любить, и я сразу мне надо любить что-то еще вне меня. То, что становится уже частью меня, это уже как бы естественно, что там есть любовь, и она не нуждается ни в каком... ни в каком конкретном описании, это уже часть меня самого, и тут ты как бы растешь. Любовь всегда находится на этой границе между тем, что есть я, и тем, что вне меня. Как вот ты сказал об этом противоречии, да? Противодействии, противовесе. Так ты постоянно растешь.
Что можно еще добавить? Любовь раскрывается между товарищами. Это наверняка. Но чтобы раскрылась эта любовь, чтобы было желание к тому, чтобы она раскрылась, необходимо, чтобы товарищи позаботились об этом. Как супружеская пара, которая хочет родить ребенка. В тот момент, когда есть ребенок, они обязаны любить друг друга, они обязаны заботиться друг о друге. Они начинают хотеть то, что хочет ближний, действовать на благо друг друга. Так и товарищи. Когда у них есть нижние, для того, чтобы они могли позаботиться о них, то тогда создается между ними правильная связь, и они могут реализовать советы, которые получают.
То есть любовь раскрывается через истинную. То есть истинная любовь раскроется в той мере, в которой это раскроется вне нас, вне всего, что думает сейчас каждый из нас как индивидуал. Как Рав сказал Бенци, эти влюбились друг в друга, полюбили, растаяли, ты помечаешь себе галочку и идешь дальше.
Мы на этой неделе читали «Взор», и это так отпечаталось во мне. Те, которые встают ночью, чтобы учить Тору, товарищи, которые встают ночью, чтобы учить Тору, Творец им в течение дня протягивает нить милосердия. То есть есть такая вещь. Главное — это устремление, притянуть свет ради товарищей, для того, чтобы была нить милосердия в течение дня, чтобы можно было притягивать этот свет все время, через нас, чтобы это было как некий такой бесконечный, постоянный канал.
Как кто-то, застрявший в тюрьме, простите, в пустыне, и не находящий, и давно не пивший воды, он только ждет того момента, чтобы хоть капельку воды положить в рот. Такая жажда и такое желание прийти к единству с товарищами, что это просто, ну, это вода, которая дает тебе, это живительная вода, без которой ты просто мертв. И в этом стремлении, которое существует у нас.
Есть у вас вопросы? Нет, все в порядке. Ну, страница 691, первый столбец, второй абзац.
Страница 691,
второй абзац сверху. 691. Откуда же взять силы, чтобы мы могли идти этими путями? Об этом сказано: создал я злое начало, создал я Тору как снадобье против него. Как мы уже говорили, все находится в Торе. Когда мы занимаемся Торой, нужно требовать награду от изучения Торы, что понимается нами двумя способами. Первое, когда наша награда будет в виде света, возвращающего к источнику, что означает удостоиться отдающих келим, потому что без помощи свыше невозможно выйти из любви к себе. Второе, удостоиться свойства Торы, как написано в Зоре. Кто не знает указаний Торы, как сможет работать в ней? И такова награда, которую человек должен просить за свои усилия в Торе. И, разумеется, изучение Каббалы больше подходит для того, чтобы получить свет Торы. Как сказано в книге «Плоды мудрости», поскольку вся наука Каббала говорит о тайне раскрытия Творца, понятно, что нет более важной и подходящей науки, чем она. То есть в то время, когда человек учит Тору с намерением получить свет Торы, надо понимать, что наука Каббала говорит о духовных вещах, а другие части Торы облачены в материальные вещи. Поэтому там труднее извлечь свет Торы, так как человеку труднее сосредоточиться на облачениях Торы, который является Творцом, несмотря на то, что вся Тора — это имена Творца. В предисловии книги «Речения Йосефа» Адмор из Спинки приводится там от имени Рава Хайма из Цанз, объясняющий сказанное выражение «слава Творца таит дело, а слава царей исследовать дело». Вопрос в том, в чем разница между славой Творца и славой царей? То есть, конечно же, в обоих случаях речь идет о духовном. Но в чем разница между этими двумя ступенями? Объяснение. Если человек хочет изучать науку Каббала, знать, сколько миров и сферот есть, то есть славу Творца, познать величие славы Творца, это скрыто. Но если он хочет изучать науку, чтобы узнать, как возвести Творца на престол, как служить ему с намерением исправить 248 своих органов, сделав их святой колесницей, что означает «славу царей», как возвеличить его и служить ему, это надо исследовать. Мы видим, что изучение науки Каббала — это особое средство, чтобы у человека была сила исправить себя, чтобы стать колесницей Творца.
Мы говорили сегодня о связи со светом Хохма, о том, что не мудрый ум учится.
Да, в статье, что такое Тора и работа на пути Творца, те, кто занимается Торой, не для того они занимаются, чтобы знать, как выполнять заповеди и знать все законы. Их высшая цель заключается в том, что они изучают Тору ради исправления своего сердца. И они называются мудрые сердцем, потому что все называется именем действия. И та Тора, которой они занимаются, таким образом называется, они называются мудрецами сердца, а не мудрецами мозга, потому что Тора им нужна для того, чтобы исправить сердце.
Понятно? Ты с этим не согласен, Чуб? Ну? Ну, дайте ему.
Тут просто сказано на арамейском, я его не понимаю, я думаю, что еще пару человек тоже его не понимают. Я хотел спросить, удостоится свойство Торы, как сказано в Святом Зоре? Объясните, что там написано на арамейском.
Тот, кто не знает заповеди Творца, как же он может служить ему, выполнять его желания? Ведь заповеди — это его желание. Я тебе устанавливаю такие-то и такие-то условия. Делай это, делай то. Почему? Для чего делать? Ну? Ну, скажи.
Зачем выполнять эти условия?
Да. Написано, что ты должен омывать руки, не знаю, вместо вот этого, что у тебя на голове, одеть кипу, всякие другие вещи. Ну, почему? Какова моя цель?
Моя цель в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, быть отдающим.
Так а чем тебе поможет? Будешь ты с этим ходить или нет?
Физически?
Физически, неважно.
Мне это не поможет.
А что поможет?
Мне поможет прийти к состоянию, где я действительно буду понимать, что это за... Ведь кипа — это символ масаха, символизирует масах, нет?
Для чего тебе нужно выполнять те действия, которые дал Творец?
Ну, для исправления.
Для исправления, правильно, для исправления. Поэтому написано, тот, который не знает заповеди царя, как он будет служить ему? Если ты будешь знать его заповеди, то есть его желания, которые ты должен выполнить поэтапно, как же ты узнаешь, как исполнить его желание? Как работать на него? Ведь с помощью действий, о которых он говорит тебе, ты меняешь свою внутреннюю суть. Это называется заповедью. Вы помните? Орхин и Пкудин. Указание и залоги. Что вся Тора, в которой есть 613 заповедей, заповеди — это действия, когда с помощью каждого действия ты притягиваешь определенный свет, который исправляет твое желание. У тебя есть 613 желаний, и ты должен притянуть 613 цветов, которые исправляют эти желания. В этом смысл 613 заповедей. И тогда в твоих исправленных желаниях, с помощью этих 613 цветов, которые ты притянул и которые исправили твои желания, в этих исправленных желаниях ты приходишь к любви. А по пути ты раскрываешь, что ты ненавидишь Творца. И ты продолжаешь, и все-таки приходишь к любви. В этом смысл высказывания, что тот, кто не знает заповеди царя, как он будет служить ему? Заповеди господина.
Вы могли бы объяснить сказанное на странице 691, второй столбец сверху?
Второй? Мы уже пришли ко второму столбцу?
Да, пришли. Он пишет, значит, ну,
То, что сказано мудрецы,
я прочитаю. Сказано, если человек хочет заниматься каббалой, чтобы знать, сколько сферот и сколько миров есть, то есть знать величие Творца. Но если он хочет заниматься этим для того, чтобы знать, как воцарить Творца и как осветить 248 своих органов, в чем, собственно, и заключается честь царей, как его воцарить и исследовать. Вот это надо исследовать.
Это замечательный вопрос для семинара. Откуда я знаю? Они пусть подумают.
Я скажу, почему я спрашиваю. Он здесь как раз говорит, что если он хочет знать, хочет учиться с намерением и знать, сколько там ангелов и все дела, он написано «учи, исследуй».
Почему? Почему? Ну?
Нет, я спрашиваю. Но он исследует и знает, сколько там ангелов или там царей. Когда-то мы говорили, что...
Где это написано? Что он хочет? Какой абзац? Второй,
верхний абзац на странице.
И он говорит, если человек хочет изучать науку каббала, для чего? Знать, сколько миров, сколько сферот есть? Где-то там. То есть славу Творца, потому что все это относится к славе Творца, великим вещам. Познать величие славы Творца — это скрыто. То есть нельзя. Скрывают, он все равно ничего не будет знать. Потому что это неправильный подход.
Как иерусалимский, так называемый каббалист.
Ну, скажем. Но пусть будет так. Но если он хочет изучать науку, чтобы узнать, как возвести Творца на престол, чтобы он был больше меня, чтобы он все время властвовал надо мной, чтобы он был выше меня, а не знать. Знать — это как бы я выше его, если я знаю. Если он делает себя больше, чем я, то есть как властвовать надо мной. И тогда служить ему с намерением исправить 248 своих органов, сделав их святой колесницей, что означает славу царей.
Царей
от слова «малхут», что из всех своих... Он хочет работать над всеми своими желаниями. Как возвеличить его и служить ему, это надо исследовать. Мы видим, что изучение науки каббала — это особое средство, чтобы у человека была сила, чтобы был свет, возвращающий к источнику, чтобы у человека была сила исправить себя, чтобы стать колесницей Творца. Колесница — это значит, что все его желания будут как колесница обслуживать Творца. Понятно? Ну, понятно. Я думал, что он уже понимает такую вещь.
А
с какой стати келим получения захотят войти в отдачу?
Ничего не произойдет, кроме как с помощью света, возвращающего к источнику. Вы не делаете ничего. Только после того, как свет влияет, вы двигаетесь. Так это. Я говорю тебе серьезно. Во всем. Во внутреннем, во внешнем. Так это. Только свет двигает желаниями. Сознательно или бессознательно. Поэтому здесь мы изучаем, как вызвать на себя воздействие света. Что значит вызвать? Прежде чем Творец в соответствии со своей программой сделает мне так, я его сам попрошу сделать так. Это значит сделать мое желание его желанием.
Это звучит как мистика немножко.
Почему мистика? Я привожу в действие свои келим. Через келим я включаю света. привожу в действие света, света снова воздействуют на мои келим, и я делаю, что я делаю, что я выполняю, выполняю желание Творца. Что значит желание Творца? Это мое желание. Ведь сказано, сделай свое желание подобным его желанию, для того, чтобы он исполнил твое желание, как свое желание.
А что вообще заставит меня захотеть притянуть свет?
Ты хочешь прийти к цели. Ты хочешь прийти к цели. К цели жизни. Ты сейчас получил желание, что ты не хочешь закончить свою жизнь как животное. Тебе хочется подняться на следующий уровень. Ну что сделать?
Но это процесс, в котором я участвую вроде бы против своей воли.
Против своей воли, разумеется. Что ты такой красивый ангел? Кто ты? Но когда ты участвуешь вынужденно, ты постепенно приходишь к состоянию, когда ты можешь эту свою вынужденность превратить в желание, в славу. В усилие и стремление. В украшение, как сказано. Ты находишься между светом и кли, и тогда ты начинаешь играть и с тем, и с другим.
Как будто желание получать
левое,
он как будто бы кончает жизнь самоубийством.
Почему кончает жизнь самоубийством? Делает из себя нечто активное, действующее? Нет. Почему самоубийство? С чего вдруг? Он этим спасает себя от того, чтобы быть таким презренным прахом, желание получить становится кли.
Что он понимает?
Желание давать — это только намерение, но желание получать — ты его полностью реализуешь. О чем ты говоришь? Нет даже мельчайших деталей в желании получать, чтобы оно не пришло к полной стопроцентной реализации. И тогда ты видишь, насколько Творец сотворил все именно с помощью света. Именно. Ты знаешь, что это за мощь? А тут есть мощь в 20 раз больше. Если ты хочешь использовать это ради получения, ты извлекаешь оттуда все силы. И с намерением ради отдачи ты можешь это усилить в 620 раз.
А что самое эффективное для того, чтобы прийти к этому состоянию, чтобы его просто представлять себе? Что делать, чтобы реально к этому прийти?
Желать силы исправления свыше. Силу исправления. Все. Необходимо, чтобы она пришла. Только от нее надо быть зависимым. Ну, оба этих.
Вопрос такой, Рав. В Зоре... Зор — это как китайский. Тест нельзя начинать понимать. Отменять разум. Что делать с этим разумом-то? Что делать?
Слышишь, какая реакция? Люди легкомысленные. Что делать с разумом? Все, что есть у нас, необходимо использовать полностью. Разум нам нужен для того, чтобы управлять самими собой в правильном направлении, если он уравновешен с желанием, где все, что тебе нужно для существования, ты достигаешь здоровым, здравым, ясным материальным разумом. Все, что необходимо дать своему животному, я должен дать. Это не мои желания, а вынужденность со стороны творения. Я человек. Это первое. А второе? Разум должен тебе определять, что все, что ты делаешь, кроме этого, ты делаешь только для того, чтобы это было направлено на цель творения. И тогда все должно быть под этим намерением. Все, что я делаю ежеминутно, сближает меня, направляет меня на исправление. И все это работа в разуме. Только тебе необходимо подчинить разум замыслу творения, чтобы твой разум и высший разум были направлены оба на ту же самую цель, в одном направлении.
Но я нахожусь в группе. Я иду с группой, мне тут нечего...
Ты сказал, что тебе понятно, что такое группа, нечего объяснять?
Нет, но есть общий разум группы, я иду с ним, тут нечего думать.
Почему? Нет. Если я так делаю, так я как младенец. Почему я должен просто так это все принимать? Нет, я хочу понимать это так, что я это понимаю, чувствую и усиливаю разум группы тем, что я участвую, что я понимаю, насколько это верно. И так далее. Почему я отменяю свой разум? Просто отменить это как бы не существует. Это как младенец, который находится рядом со взрослым человеком. Я тоже хочу быть взрослым. А если так все отменят себя, так что будет? Что за группа тогда будет? Я отменяю себя только для того, чтобы получать от них направление. А затем я включаю разум, чтобы измерить направление. И я включаю еще больше разум, чтобы отменить свое эго, чтобы согласиться с этим. Это все работа с разумом. Даже если я отменяю его, это все равно работа с разумом. Ну, передайте ему.
Относительно общего желания получать, чтобы... Как пользоваться ей для того, чтобы она не умертвила нас?
Если ты все время критически относишься ко всему, что ты делаешь, включаешь свой разум.
Что это значит? Что нужно сделать относительно этого желания?
Необходимо все время взвешивать. Это приближает меня к цели или нет? Я сейчас собираюсь спать, есть, учиться, гулять. Неважно, какие действия сделать. Но приближают ли меня эти действия? Относятся ли они к тому самому списку, к тому количеству и качеству усилий, которые я должен приложить для того, чтобы прийти к цели?
Так как же мне разумом пользоваться этим желанием получать?
Только с помощью разума.
Так что я должен сделать фактически? Мы живем в желании получать. Мы сталкиваемся с ним постоянно в распространении. То есть либо оно умертвляет тебя, либо ты им правильно пользуешься. Как пользоваться им правильно?
Когда ты находишься вне его и решаешь.
О чем мне нужно решить? Что я с ним делаю?
Ты смотришь на него, что он сейчас хочет получить, твое желание получать, и решаешь, делать это или не делать, и в какой мере делать или нет. Я не понимаю, это обычная психология. Тут это не наука Каббала.
Это как бы мы сидим на пороховой бочке. Если мы не пользуемся ей правильно, она взорвется.
Я хочу быть... культуристом. Я себя кормлю специальными вещами, делаю специальные упражнения. Понятно, да?
А матара и умерет ли коля седера хаим?
Мне цель предписывает весь распорядок жизни.
Я бы хотел, чтобы от действия к действию, которое я выполняю, встречаясь с публикой, с общим желанием, я хочу все время расти в отдаче. Что мне делать с этим желанием, с которым я снова и снова сталкиваюсь?
Что значит снаружи?
У меня есть общее желание. У меня есть два варианта. Либо оно меня убивает, либо я работаю с ним. Но я хочу, чтобы каждое действие усиливало мое желание.
Я не понимаю. Они влияют, когда они на тебя влияют своим желанием, это влияет на тебя?
Да.
Оно властвует над тобой?
В этом и дело. Либо это властвует надо мной, либо я властвую над этим. Если я властвую над ним, то оно усиливается.
Прежде чем я прихожу в группу, ты говоришь о группе.
Да, группе, которая распространяет вовне и постоянно работает с этим общим желанием. Как сделать так, чтобы это усилилось, а не убило нас?
Мы до этого проводим ешиву, мы говорим об этом, это не просто, не просто разговоры. Мы влияем друг на друга. И тогда мы расходимся на задание, выходим на задание и начинаем работать. И я чувствую за собой всю эту группу. И я подготовил себя, направил себя на цель творения, вооружился необходимостью и праведностью. И я не говорю с человеком, чтобы включаться в него, и чтобы он входил в меня. У меня перед собой я всегда ставлю экран, где я вместе с группой, с целью творения, я нахожусь со всем, что есть у меня, и тогда я прихожу к нему и связываю с ним через этот экран.
И когда заканчивается действие, что мне нужно забрать с собой? Я беру с собой что-то оттуда, что я делаю дальше?
Ты берешь все, что ты почувствовал, и делаешь, и классифицируешь. Проверяешь, что у тебя было, как это подействовало на тебя, как ты на это подействовал. Что ты делал верно или неверно. Это уже после работы.
Это моя работа непонятна. Я хочу следующее действие, к следующему действию прийти более сильно.
Что ты там впитываешь? Я не понимаю, вот кого, что, кто есть снаружи, чтобы ты что-то впитывал?
Ну, получил я какое-то впечатление или ощущение.
Ну, приведи пример.
Я хочу знать, чем впечатляться, чтобы правильно этим воспользоваться.
Нечего там впечатляться от того, что они там несчастные, эти люди. Они такие, ты видишь, как они живут, как коты на улице. Что есть у них?
Но со стороны отдачи, что я должен взять оттуда?
Ты должен только научиться, как учитель, как быть более связанным с массами, но не сердцем своим, что ты уже его раскрыл и все. Нет, ты должен им передать в следующий раз более профессиональным образом, более близким к ним образом, чтобы они это почувствовали. Этому ты должен научиться, как быть переходом по отношению к ним. Адаптером, а не то, что это подействует на тебя. Ты учил электронику?
Нет.
Каждая коробка, когда мы строим какой-то компьютер, она должна быть построена таким образом, чтобы там был импотенс, как это сказать? Должно быть сопротивление входа. Должно быть очень высокое сопротивление входа. Чтобы когда ты что-то соединяешь с ним, оно не... Чтобы если ты подключаешь к нему какой-то прибор, чтобы этот прибор не действовал, чтобы он только передавал ему какой-то сигнал. Но это закон, иначе ты... Иначе будет взаимное влияние. Так это должно быть и здесь. Мне очень сильно это помогает понять всю эту Тору. Ты должен быть в состоянии, когда они на тебя не влияют, на себя. Ты чувствуешь влияние, ты получаешь эти все вещи, ты готов это почувствовать, плакать со всеми, впечатлиться всеми вашими проблемами, поделиться, все это понятно. но не своим сердцем, которое соединено с Творцом и группой, а для того, чтобы помочь, поддержать вас. Это пожалуйста. Ты не так говоришь им, но так ты себя ведешь.
Да, я просто чувствую, что неспроста я нахожусь в этой ситуации. Я должен потом продолжать работать с ней, а не для того, а не чтобы она просто ушла от меня, прежде чем я перейду к следующему действию. Должна быть какая-то продолжительность между действием, от действия к действию.
Не волнуйся, не волнуйся. Ты должен все время строить новый адаптер. Они меняются, и ты меняешься. Но все время должен быть адаптер. Это должно быть. Они это не должны чувствовать, но так это должно быть. Так каждый учитель по отношению к детям. И также по отношению к передаче мудрости. Если я передаю мудрость, так что, я передаю что-то, что есть у меня? Для того, чтобы быть учителем в первом классе, необходимо быть большим человеком, который учился пять лет в университете? И мы еще ищем с опытом, а если будет профессор, так еще лучше. Зачем нужен детям в первом классе профессор? Он умеет строить переход. Весь профессионализм в том, чтобы строить переход, адаптер. Может быть, мы дадим возможность женщине спросить? Передайте микрофон.
Здравствуйте, Рав. Доброе утро. Доброе утро. В начале урока вы говорили о переходе от материального единства к духовному. Что такое материальное единство, я более-менее понимаю. Духовное — не совсем. Можете ли немножко объяснить?
Невозможно объяснить. Духовное объединение невозможно объяснить. Материальное объединение — это когда есть желание получить у двух людей похожие. Духовное — это когда есть желание отдавать у двух людей, у двух, как это сказать, как бы это сказать, у двух личностей подобные. Одно в соответствии с желанием отдавать, другое в соответствии с желанием получать. Дальше.
Раф, у меня два вопроса, если можно. Первый. В прошлый раз, когда было очень большое мероприятие по распространению, очень такое интенсивное, многие товарищи отпали от группы. И теперь второй раз мы вступаем в такое, в такие полтора, ну, месяц интенсивного распространения. Опять есть такое ощущение, что есть товарищи, которые шатаются, не совсем знают, что от них требуется. И есть ощущение, что еще товарищи выпадут из группы. Я бы хотел спросить вас.
Я об этом не сожалею и не буду сожалеть. Если они со мной не согласны, если они не склоняются перед тем, что я говорю, пусть лучше уходят побыстрее и освободят место для остальных.
Хорошо.
Вот и все. Не важно, куда они падают. Важно, что они не слушают то, что я говорю, и тогда они не ученики. И тогда меня не волнует то, что они исчезнут. Мы встретимся с ними в следующем кругообороте. Им будет намного хуже, они получат еще несколько ударов. И тогда у них будет большая сила удержаться за меня и за группу. Если человек не закрывает глаза и не склоняет голову для того, чтобы быть слитым с группой, то ему нет места. Мы всего-навсего даем человеку возможность, включаем какой-то прибор, который отбрасывает тех, кто нам не подходит, к нам не относится.
Хорошо, второй вопрос относительно распространения. Теперь мы находимся на Нахалат Беньямин в Тель-Авив. Это место, где очень много разных художников. И, ну, знаете, как такой уличный рынок, как в Эйлате, как на других курортах.
Я не думаю, что
очень большой потенциал.
Я не думаю, что есть потенциал, но ради Бога.
Не знаю, мы пытаемся. Но хотела вас спросить, мы открыли там круги, и есть определенный лайнап, который мы получаем, и он говорит о том, что такое быть израильтянином, как мы жили бы, если бы мы были в свойстве любви ближнему, представьте себе, и все такое. И люди просто встают, обнимают нас в конце этого круга, наслаждаются этим безумно. Их трудно усадить, но потом они не хотят вставать.
Это на той же самой улице Бениамин?
Молодцы. Да. Мой вопрос к вам. Как вы сказали, должно быть нечто актуальное в этих кругах. Имеет ли действительно смысл ставить перед ними вопрос о том, что происходит в государстве сейчас, о выборах там, или о состоянии в стране, или...
Неважно, какие вопросы будут. Главное, можешь ли ты этим пробудить объединение. Вначале, может быть, будет ссора.
Да, так и происходит.
Ну хорошо, но потом необходимо перевести их к объединению, и тогда они почувствуют пользу.
Рав, это просто потрясающе, насколько сначала, когда они входят, так сказать, сидят на стуле, готовые убежать, а в конце, когда они в это, когда они втягиваются, они просто не хотят уходить, они жмут руки, обнимаются,
ну и хорошо,
обмениваются
так...
любезностями.
Если так, то замечательно. Да, Симон, что ты хочешь? С чего вдруг мужчины полезли?
У нас очень важное сообщение, осталось очень мало времени. Мы хотим использовать эту возможность, чтобы сообщить, объявить всему мировому кли, так что хорошенько откройте уши. У нас примерно через месяц будет большой конгресс в Израиле, и на следующих выходных есть подготовительный конгресс всего мирового кли. То есть начиная с исхода субботы по израильскому времени до вечера воскресенья по израильскому времени, у нас будет конгресс, который будет вращаться вокруг всего мира, от восхода в Азии и до захода в Лос-Анджелесе. И мы, собственно, готовим все мировое кли к конгрессу. Очень важно знать это, готовиться. Мы знаем, что конгресс в стране, большой конгресс в стране — это редкая возможность. Огромная разница между конгрессом в любом другом месте и здесь. Важно, чтобы все группы приехали, подготовились. Это время открыть центры всем, кто только есть, даже тем, кто немножко выпали из групп или новеньким, всем дать возможность. И поскольку это такая возможность, уже давно не предоставлявшаяся быть в Израиле, и многим товарищам ввиду экономической ситуации сейчас очень сложно приехать, поэтому мы призываем тех, кто может и хочет, жертвовать средства в фонд Help Haver, чтобы позволить тем, кто хочет, приехать на конгресс. Так что на исходе следующей субботы мы начинаем 24 часа виртуальной подготовки к конгрессу в Израиле.
Есть у вас объявление, которое вы всем пересылаете?
Да, у нас занимается контентом и продюсерская группа. И
на исходе следующей субботы?
Следующей субботы, да, это начнется.
Хорошо, еще. Все?
Управлять этим будет московская группа. Они подготовят и контент, и расписание, распределят это между группами. И уже начиная с исхода нынешней субботы, мы разошлем всем расписание.
Будет замечательно, будет горячий месяц. Ну что, все, спасибо всем.